состоится съезд партии «Единая Россия».
Спасибо. Выпуск новостей представила Екатерина Безгачина. Мы сейчас расскажем о погоде и потом продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В большинстве областей Европейской России в понедельник пройдут дожди, похолодает. В северо-западных областях дожди, температура днем плюс 6-11. В центральных областях дождь, местами сильный, возможно, гроза. Порывистый ветер, температура днем плюс 8-15 градусов. В Черноземье дождь, местами сильный. В центральном районе местами кратковременный дождь, температура плюс 7-12. В Санкт-Петербурге также дожди, температура днем плюс 6-8 градусов. В Москве будет облачно, дождь местами сильный, а то и гроза. Температура плюс 10-12, а к вечеру похолодает до плюс 6. Ветер будет северо-западный 5-10 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. В Вашингтоне открылся музей средств информации. В России растет спрос на иностранную валюту. Сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса. А в Киеве вступает в активную фазу кампании по досрочным выборам мэра и городского совета. Выдвинув, в частности, обвинение в незаконном выделении земельных участков в минувшем месяце, Верховная Рада назначила перевыборы столичной власти на 25 мая, рассказывает наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Бороться за пост киевского мэра изъявили желание более 100 претендентов, однако удостоверения кандидатов пока получили только около 20 из них. Фаворитами предвыборного марафона являются нынешний столичный градоначальник Леонид Черновецкий и экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко. От них существенно отстают бывший мэр Киева Александр Амельченко, лидер Европейской партии Николай Катринчук и представитель оппозиционной партии регионов Василий Горбаль. Несмотря на публичные обещания, лидеры оранжевой правящей коалиции так и не договорились о выдвижении единого кандидата. И это стало еще одним поводом для конфронтации между президентом Виктором Ющенко и премьером Юлией Тимошенко. На минувшей неделе блок Тимошенко назвал имя собственного претендента на кресло мэра Киева. Им стал первый вице-премьер и правая рука Тимошенко Александр Турчинов, говорит руководитель Киевского института демократии Сергей Таран.
Блок Юлии Тимошенко не всегда осознает свои реальные силы, потому что реально победить Черновецкого возможно либо внедрением второго тура, и в этом случае Черновецкий фактически не имеет шансов, либо выдвижением единого кандидата. Ни того, ни другого не было сделано.
Сейчас рейтинг Александра Турчинова почти в 6 раз меньше, чем у лидеров предвыборной гонки. Стратегическим поражением премьер-министра называют выдвижение Турчинова эксперты. По их мнению, невозможно заставить киевлян полюбить непопулярную личность, которая ничем не запомнилась им, кроме преданности Тимошенко. Судя по всему, из-за позиции президентского окружения Верховная Рада не будет менять закон о выборах киевского городского головы, и предстоящее голосование, как и предыдущее, пройдет в один тур. Именно такая процедура помогла победить Черновецкому в прошлый раз. В том, чтобы действующий мэр остался у власти, заинтересована часть пропрезидентского блока, считает Сергей Таран.
Блоки нашей Украины народной самообороны нет единого мнения относительно того, какая политика должна проводиться в стране. Часть блока откровенно поддерживает идею широкой коалиции, и вот именно эта часть, которая концентрируется вокруг секретариата президента, продвигает идею переизбрания Черновецкого на позицию мэра. А вторая часть нашей Украины, конечно же, она более идеологическая, и она старается делать то, все возможное, чтобы Кличко победил на выборах.
Между тем, в блоке Тимошенко делают ставку и на выборы в Киевсовет, который сможет потом блокировать работу неудобного мэра. Именно поэтому Юлия Тимошенко решила лично возглавить список кандидатов в городской совет. Набирающую обороты кампанию за власть в украинской столице многие называют репетицией будущего сражения за главный пост в государстве. При этом политики не исключают, что президентские выборы будут досрочными и могут состояться до конца нынешнего года. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Далее на волнах Радио Свобода мы переходим к главной теме утреннего эфира. Сегодня в Москве начинает работу съезд партии «Единая Россия». Ожидается, что во вторник президент Владимир Путин может дать согласие на предложение занять пост лидера партии. В связи с этим мы задаем слушателям вопрос, интересует ли вас съезд партии «Единая Россия». Мы уже получаем от вас ответы на этот вопрос. Пожалуйста, присылайте свои ответы на пейджер, его номер 961-33-33, код Москвы 495, абонент «Радио Свобода». Вы можете также ответить с помощью СМС-сообщения, отправив его на номер +7 903 743 28 01. Итак, уважаемые слушатели, интересует ли вас съезд партии «Единая Россия»? Тот же самый вопрос я обращаю и к моей коллеге Веронике Баде, которая сегодня обозревает центральные российские газеты. Думаю, что Вероника ответит на этот вопрос с помощью центральных же газет. Вероника, доброе утро.
Доброе утро, Алексей. Отвечу с помощью газет, которые съезд партии «Единая Россия» безусловно интересует. «Коммерсант Дейли» Владимиру Путину предлагают партийное правительство. Парламентская оппозиция хочет знать, с кого спрашивать. Представители ряда думских партий считают, что Владимир Путин должен не только возглавить «Единую Россию» на открывающемся сегодня съезде партии, но и сформировать в дальнейшем партийное правительство. В этом случае, как считают представители КПРФ и ЛДПР, оппозиция сможет требовать с партии власти ответа за политику государства. Но эксперты в появлении партийного правительства не верят. Прежде всего по той причине, что «Единая Россия» не является самостоятельной партией. «Единая Россия» только транслирует распоряжение президентской администрации, считает заместитель генерального директора Центра политических технологий Борис Макаренко. По его словам, в парламентской или смешанной системе премьер зависит от правительства, правительство от фракции большинства в парламенте, а большинство от народной воли. В российской же системе все зависят от Путина, который как был главным, так и будет. Это был «Коммерсант». Тему развивает газета «Ведомости», редакционной статьей «Надпартийная система». «Единая Россия» продолжает мучительные поиски идентичности, пишет газета. На открывающемся съезде Владимиру Путину будет предложено возглавить партию, а большинство экспертов считают, что в той или иной форме президент это предложение примет. Станет ли «Единая Россия» как КПСС руководящей направляющей силой общества? Таким вопросом задается газета «Ведомости». И дальше спрашивает, откуда взяться силе? «Единая Россия» не является революционной силой. Силы, выбросившие на поверхность новых лидеров, не является порождением какого-то идейного поветрия, не выражает интересов какой-то определенной группы или слоя общества. Интеллектуалы говорят, что в постиндустриальном обществе роль партийной идеологии и ориентации на социальные группы снижается. Но есть сомнения у газеты «Ведомости», что Россия именно постиндустриальная. Общества. Может быть, дело в том, что система с доминирующей партией в России только строится, и все успехи впереди. Примеры в таких систем довольно много. Дальше «Ведомости» отмечают. Россия – президентская республика. Превращение «Единой России» в правящую партию во главе с премьером было бы равнозначно конституционной реформе. А такая реформа чревата глубоким конфликтом на уровне всей системы управления.
Спасибо. Сегодня о наиболее интересных публикациях в центральных российских газетах рассказывает Вероника Баде. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к краткой сводке новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Североуральске, это город Свердловской области, 70 шахтеров объявили бессрочную забастовку. Голодовку, простите. Молдавия и самопровозглашенная Республика Приднестровье возобновляют переговоры об урегулировании конфликта. Иран представит постоянным членам Совета Безопасности ООН и Германии новые предложения по ядерной проблеме. В Италии сегодня второй день парламентских выборов. Борьба ведется между правоцентристским блоком Сильвио Берлускони и левоцентристами. В Болгарии из-за коррупционного скандала подал в отставку министр внутренних дел Румен Петков. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня, 14 апреля, в 13 часов 7 минут на волнах Радио Свобода, программа «Смотрим телевизор». Поколение нашей Раши, кадетство, ранеток и будущее страны. В гостях у моей коллеги Анны Качкаевой исполнительный директор СТС-медиа Владимир Ханумян и психолог-консультант телевизионных проектов Ольга Маховская. «Смотрим телевизор», 14 апреля, 13 часов 7 минут на волнах Свободы. Повтор программы во вторник в 14 часов 7 минут. Далее переходим к выпуску новостей спорта. Начну его с тенниса. Мужская сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, выиграв в Москве у команды Чехии. В первом воскресном поединке при счете 2-1 в пользу сборной России Николай Давыденко играл против Томаша Бердаха, который в пятом сете при счете 2-1 в свою пользу отказался от продолжения борьбы. Счет в матче стал 3-1 в пользу россиян. В пятом ничего не решающем поединке Марат Сафин проиграл Лукашу Длуги, и теперь Россия в полуфинале сыграет с Аргентиной. Другую полуфинальную пару составили сборные Испании и США. Российская теннисистка Мария Шарапова стала победительницей турнира в американском городе Амелия-Айленд. В финале она выиграла у Доминики Цибулковой из Словакии 7-6-6-3. В воскресенье четырьмя матчами завершился пятый тур чемпионата российской футбольной премьер-лиги. «Луч энергии» во Владивостоке сыграл и в ничью с «Сатурном» 0-0. «Зенит» в Санкт-Петербурге провел матч против «Крыльев Советов» и также завершил его в ничью 1-1. «Локомотив» в Москве победил «Терек» 2-0, и в центральном матче тура «Динамовцы» выиграли у московских «Спартаковцев» со счетом 4-3. Лидирует казанский «Рубин», у него 15 очков, у «Динамо» 13, у «Локомотива» 12 очков. В Турине завершился финал 8 Кубка УЛЕП, второго по значимости турнира для мужских баскетбольных команд Европы. В матче за первое место два испанских коллектива сражались. «Хувентуд» победил «Хирону» 79-54, а во встрече за третье место московская «Динамо» выиграла у турецкого «Галатасарая» 84-67. А в Брно завершился финал четырех женской Евролиги. В финале «Спартак» из Московской области победил чешский клуб «Гамбринус» 75-60. В матче за третье место клуб УГМК из Екатеринбурга нанес поражение французскому «Буржу» 70-69. Баскетболистки «Спартака» второй раз подряд стали победительницами Евролиги. Еще о баскетболе. Продолжается чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации. Сегодня «Детройт» победил «Торонто» 91-84. «Лос-Анджелес Лейкерс» нанес поражение «Сан-Антонио» 106-85. В Национальной хоккейной лиге продолжается розыгрыш Кубка Стэнли. В первом круге «Вашингтон» сегодня дома проиграл «Филадельфии» 0-2. Счет в серии сравнялся 1-1. «Бостон» в овертайме нанес поражение «Монреалю» 2-1. Счет в серии также 2-1, но в пользу «Монреаля». Нью-Йорк Рейнджерс сегодня играл с Нью-Джерси и проиграл со счетом 1-3. Счет в серии 2-0 в пользу Нью-Йорк Рейнджерс. И, наконец, еще один матч пока продолжается. Калгари играет с Сан-Хосе. Счет 3-3 за 8 минут до окончания последнего третьего периода. И чуть попозже мы сообщим вам результат этой встречи. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. А далее еще один блок новостей экономических. Его представляет мой коллега Иван Трефилов.
В феврале 2008 года в России наблюдался нехарактерный для последних лет существенный рост чистого спроса населения на наличную иностранную валюту. Его общий объем, как сообщил Центральный банк, увеличился по сравнению с январем на 70%, до 2 миллиардов 600 миллионов долларов в пересчете, максимального значения за два последних года. При этом общий спрос населения на наличные доллары вырос на 21%, а на евро на 37%. В результате доля доллара в его структуре уменьшилась с 47% до 44%, а доля евро, наоборот, выросла с 52% до 55%. Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект о стимулировании добровольных пенсионных отчислений населения. Он предусматривает, что гражданам, вступившим в эту систему с 1 января 2008 до 1 октября 2013 года, государство будет выплачивать средства в том же объеме, что и размер дополнительного страхового взноса, но не более 12 тысяч рублей в год. При этом ежегодная величина добровольного пенсионного взноса должна быть не менее 2 тысяч рублей. Сроки государственного софинансирования, согласно законопроекту, составят 10 лет. Европейская ArcelorMittal, крупнейшая в мире сталелитейная компания, завершила покупку у российской Северстали ряда угледобывающих активов общей стоимостью более 650 миллионов долларов. Среди них, в частности, три расположенных в Кемеровской области шахты – Березовская, Первомайская и Анжерская, добывающие коксующийся уголь. Кроме того, в рамках этой сделки ArcelorMittal приобрела и связанные с этими шахтами вспомогательные производства. Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство инвестиционной группы «Тройка Диалог» о покупке у правительства Татарстана почти 38% акций компании «КамАЗ Капитал», одного из основных совладельцев крупнейшего в стране производителя грузовых автомобилей. В случае завершения сделки, объем которой не сообщается, доля группы в уставном капитале «КамАЗа» увеличится примерно до 54,5%. После консолидации пакета его часть, как ожидается, будет предложена стратегическому инвестору, в качестве которого может выступить один из ведущих мировых производителей грузовиков – компании «МАН», «Вольво» и «Века» и «Скания».
Выпуск новостей экономики представил Иван Трефилов. На сегодня, 14 апреля, официальный курс доллара – 23 рубля 48 копеек. Курс евро – 37 рублей 11 копеек. На международных валютных рынках евро стоит 1 доллар 57 центов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке». Ее представляют наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона.
Взлет запрещен сотням американских гражданских лайнеров. Почему? Уникальный музей средств информации открылся в сердце американской столицы. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Около 300 тысяч авиапассажиров были вынуждены дневать и ночевать в аэропортах в результате внезапных отмен сотен рейсов крупнейшей авиакомпании American Airlines. Причина – необходимость провести экстренную инспекцию стареющих авиалайнеров. Эксперты предупреждают, что вся система воздушных перевозок может оказаться в кризисе, если подобные инспекции будут вынуждены провести и другие авиакомпании. Пессимизм прогнозов усугубляет и то, что эта ситуация сложилась на фоне банкротств сразу 4 авиакомпаний, рассказывает Ян Рунов.
Тревогу федеральных властей вызвало то, что электропроводка в некоторых моделях самолетов была закреплена не по установленному стандарту. Представитель авиакомпании American Airlines Чарли Уилсон назвал проблему чисто технической. Это связано с электропроводкой в колодцах шасси самолетов McDonnell Douglas MD-80 и с проводкой, ведущей в сторону носовой части лайнера. Мы обратили внимание на эту проблему и приняли меры 2 недели назад. Суть требований в том, что электропроводка должна быть изолирована в соответствии со стандартами, дабы не возникла искра, ведь рядом расположены топливные баки. Это может стать причиной пожара в колодце шасси. Федеральная администрация еще в 2006 году потребовала, чтобы авиакомпании провели инспекцию электропроводки в самолетах MD-80. Но на это требование авиакомпании не обратили должного внимания. Первую тревогу подняли в марте, когда Федеральная авиапассажирская администрация FAA признала, что позволила самолетам авиакомпании Southwest Airlines летать без соответствующей инспекции несколько лет. Председатель Транспортного комитета Палаты представителей обвинил федеральную администрацию в том, что она позволила авиакомпаниям самим инспектировать свои самолеты, из-за чего жизнь пассажиров подверглась дополнительному риску. Пока законодатели обвиняют федеральные власти, а власти авиакомпании, пассажиры сидят в аэропортах. Хотя авиакомпании оплачивают им еду и ночлег, а некоторым выплачивают компенсацию в $500, настроение от этого лучше не становится. Некоторые махнули рукой на самолеты и купили билет на поезд. Америка впервые переживает столь крупномасштабную отмену рейсов. Более 100 тысяч пассажиров застряли в одном только аэропорту Чикаго. Некоторые пассажиры реагируют на проблему относительно спокойно, понимая, что безопасность важнее всего. Я думаю, они принимают все возможные меры предосторожности. Другие возмущены. Вообще-то они должны были давно все тщательно проверить, до того, как мне понадобилось лететь. Авиакомпания American Airlines отменила более 3000 авиарейсов, оставив в ангарах более 300 самолетов. Десяткам своих среднемагистральных McDonnell Douglas 80 не разрешили взлететь и другие компании. Теперь авиакомпании терпят многомиллионные убытки в добавлении к тем, что они несут из-за цен на топливо. Тем временем пилоты авиакомпании American Airlines, недовольные работой управляющих, намерены провести 15 апреля однодневный протест в 9 крупнейших городах Америки.
Как объяснить эти беды, казалось бы, внезапно набросившиеся на не так давно преуспевающие компании? Мой собеседник, экономист и политолог Эдуард Хаджинс, исполнительный директор общества «Атлас».
Многие забывают, что авиаиндустрия крайне циклична. Хорошие и плохие времена чередуются с неизменным постоянством. Хуже нынешних условий, ухудшающейся экономической ситуации, взлетевших цен на горючее, трудно что-то представить. А сейчас к этому добавилось и совсем небывалое обстоятельство – неожиданные требования властей провести инспекции самолетов, хотя, казалось бы, прямых поводов для этого нет. Эти инспекции вполне можно было бы растянуть на несколько недель. Это прискорбная, на мой взгляд, настойчивость Федеральной комиссии по безопасности полетов, конечно же, усугубляет ситуацию. Как говорят, после дерегуляции индустрии и появления новых авиакомпаний 30 лет назад, цена на авиабилеты упала столь кардинально, что авиация стала сродни общественному транспорту. Американцы, скажем, платят за перелеты сейчас гораздо меньше, чем россияне. Но, в принципе, нормальна ли такая ситуация, или билеты все-таки должны стоить дороже, чтобы авиаиндустрия оставалась здоровой? Несмотря на гигантское удешевление перелетов, авиаиндустрия оставалась прибыльной почти все три десятилетия, за исключением нескольких коротких периодов. При этом число пассажиров увеличилось в три раза, с 200 с небольшим миллионов в год до 650 миллионов. Авиакомпании делали деньги, впрочем, не все. Это жестокий бизнес, постоянная конкуренция, умение сокращать расходы и искать прибыльные маршруты. За это время исчезло около десятка авиакомпаний, появились новые. Выжившие реорганизовывались, проводили реструктуризацию и в обновленном виде продолжали летать. Нечто подобное, я подозреваю, произойдет и сейчас. Ситуация сложная. Авиакомпании наверняка попытаются поднять цены, чтобы компенсировать рост стоимости горючего. Если это приведет к снижению спроса, им придется сокращать число полетов, неприбыльные маршруты, увольнять работников, уменьшать зарплаты, возможно, объединяться с конкурентами. Все это было уже в прошлом и, видимо, повторится вновь. Такая перспектива, по словам американского экономиста Эдуарда Хаджинса, может ожидать американские авиакомпании. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Далее в нашем эфире мы побеседуем о музее средств информации в Вашингтоне, о судьбе усыпальницы Дмитрия Пожарского в Суздале и о самой крупной в мире медицинской операции. А сейчас в студии «Радио Свобода» рядом со мной Марк Крутов, ведущий программы «Свобода в 9». Марк, пожалуйста, вам слово.
Доброе утро, Алексей. Главная тема нашей сегодняшней программы – это начинающийся в Москве съезд партии «Единая Россия», который должен стать своего рода прелюдией к скорой передаче власти от Владимира Путина к Дмитрию Медведеву. На этом съезде возможны существенные изменения в конфигурации российской политической системы. Кроме этого, досрочные парламентские выборы в Италии. Почему эта страна остается одной из самых нестабильных в политическом плане из числа европейских государств? И новый этап монетизации льгот в Подмосковье. Чем он обернется для людей, попытаемся выяснить в программе «Свобода в 9».
Спасибо. Марк Крутов, ведущий программы «Свобода в 9». В Москве сейчас 8 часов 29 минут. Мы приближаемся к краткой сводке новостей. Я напомню о том, что сегодня вопрос, который мы обращаем к нашим слушателям, звучит именно так. Интересует ли вас съезд партии «Единая Россия»? Уже приходят ваши ответы, уважаемые слушатели. Вот один из них, конечно, интересует, потому что она порождение президентов, правящей скрытой и явной олигархии. И их шахматная игра на своей доске все равно оставит на месте 64 клетки, 16 главных фигур и 16 пешек, ни одна из которых никогда не станет ферзем. Интересно, решит ли Владимир Путин во главе этой партии проблемы своего государства. Подробный и развернутый ответ госпожи Степановой из Москвы. Пишите, мы ждем ваших ответов. В Москве 8 часов 30 минут и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Косоверте около дома сотрудника милиции произошел взрыв. Никто не пострадал. Как сообщили в правоохранительных органах Дагестана, во двор была брошена самодельная граната. Возбуждено уголовное дело. В городе Североуральск Свердловской области объявили бессрочную голодовку рабочей шахты «Красная шапочка», где не прекращается трудовой конфликт. В акции участвуют 70 горняков. В Ингушетии расследуют убийство заместителя председателя Верховного суда республики Хасана Яндиева. Он был застрелен неизвестными в воскресенье в городе Карабулаке. В Москве сегодня открывается съезд партии «Единая Россия». Ожидается, что во второй день съезда в его работе примут участие президент России Владимир Путин и избранный президент Дмитрий Медведев. Молдавия и самопровозглашенная республика Приднестровье возобновляют переговоры об урегулировании конфликта. Сегодня, как ожидается, состоится первая после двухлетнего перерыва встреча экспертов. Президент Всемирного банка Роберт Зелик предупреждает, что нынешний рост цен на продовольствие может привести к массовым беспорядкам и голоду в бедных странах. Иран представит постоянным членам Совета безопасности ООН и Германии новые предложения по ядерной проблеме. Как сообщил иранский министр иностранных дел Моначер Матаки, это будет сделано 16 апреля. На парламентских выборах в Италии, которые продлятся два дня, явка избирателей в воскресенье составила 49%. Борьбу за право сформировать правительство ведут правоцентристский блок во главе с экс-премьером Сильвио Берлускони и левоцентристы, чей лидер – бывший мэр Рима Вальтер Вельтроне. В Кении объявлено о формировании коалиционного правительства после политического кризиса, приведшего к многочисленным жертвам.
И несколько слов о погоде. На европейской территории России погода меняется, приходят дожди с грозами и порывистым ветром. Температура понижается, давление падает. Воздух при таких условиях станет чище, содержание кислорода приближается к норме, дышать должно быть легче. Но это и все плюсы, а минусы вот какие: из-за колебаний основных метеопараметров должно ухудшиться состояние, самочувствие вернее, у людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также у тех, кто перенес инфаркт или инсульт. Могут быть проблемы и психоэмоционального характера, так что, пожалуйста, обратите особое внимание на свое здоровье. И мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня в Москве начинает работу съезд партии «Единая Россия». Он пройдет в течение двух дней. Ожидается, что завтра президент Владимир Путин может дать согласие на предложение занять пост лидера партии. О том, что это принесет Владимиру Путину, «Единой России» и российским гражданам, рассуждает политолог Московского центра Карнеги Лилия Шевцова.
Если Владимир Владимирович Путин соглашается стать руководителем прокремлевской партии, именно конкретной партии «Единой России», то это событие может иметь несколько последствий. Во-первых, это событие повышает шансы самой «Единой России» в политическом выживании, ибо она оказалась сейчас вряд ли в комфортной ситуации, когда «Единая Россия» была, собственно, перчатками на руках Путина. А при президенте Медведеве я не исключаю, что шансы «Единой России» могут и несколько покатиться вниз. Таким образом, единороссы получают новое дыхание, во-первых. Во-вторых, Путин приобретает большую массу и, скажем так, больше ресурсный потенциал. Все же, как-никак, бюрократический класс России, а также сопровождение и обслуживание этого бюрократического класса становится его вотчиной и его административно-политической базой. Поэтому вот в этом странном раскладе, который сейчас становится нашей формулой власти, скажем, такое танго вдвоем, где Путин уже формально не является основной фигурой, Путин приобретает гораздо больше мускульный вес. Следственно, повышается его возможности политического административного маневра. В-третьих, возникают проблемы с новой формулой власти. Вот представьте себе, президент Медведев без партии, либо просто рядовой член партии, либо член ее руководящего органа, но лидер-то партии Путин. Поэтому в этом танго вдвоем увеличивается, собственно, диспропорция и ослабляются позиции не просто президента, но президентства как такового. В целом, в-четвертых, можем представить теоретически, что лидер партии, одновременно один из лидеров страны, это теоретически неплохо. Нам пора бы уже давно привыкать к партийной структуре, к партийному парламенту, к партийному правительству. Но все дело в том, что в нашей ситуации все может получиться как раз шиворот на выворот. И сам тот факт, что президент Путин станет лидером прокремлевской партии, созданной Кремлем же, может еще больше подорвать и президентскую вертикаль, и, собственно, позиции президента, который скоро примет бразды правления в следующем месяце. Я думаю, что наши политические архитекторы и стратеги действуют следующим образом. Задумываясь о будущем, несмотря на то, что они говорят о плане России на 2020 год, по сути, их стратегия в следующем. Что мы делаем сегодня вечером? И они не очень-то и задумываются о последствиях своих шагов. Ведь они не задумались о том, что этот дуэт, это танго, это сильный премьер и слабый президент, эта формула власти, она, по сути дела, подрывает президентскую вертикаль.
Это была политолог Московского центра Карнеги Лилия Шевцова. С ней побеседовал мой коллега Данила Гальперович. Напомню также, что вопрос связан с этой беседой. Вопрос, который сегодня мы обращаем слушателям, звучит так. Интересует ли вас съезд партии «Единая Россия»? Как на этот вопрос отвечали жители города Улан-Удэ, сейчас расскажет наш корреспондент Александр Мальцев.
Интересует, а может и нет, я даже не знаю. Я голосовала за эту «Единую Россию». Я бы хотела узнать, конечно, жизнь наших граждан, условия-то, но это же невозможно. Какие цены, какие зарплаты, и потом это доступное жилье, это только разговоры, оно недоступно вот для меня.
Да, конечно, я сам состою в партии. Конечно, интересует, потому что дальнейшая судьба нашей России, так скажем, все это важно. В основном молодежная политика интересует, потому что мало затрагивается вопросов начинающего поколения нашего. Их занятость, времяпрепровождение, то, что практически молодежь, свободная от занятий времени, ничем не занята.
Я тоже неравнодушна к судьбе своей родины, правильно? И то, что Путин и Медведев, они стоят в «Единой России», так значит, и было бы интересно.
Было бы интересно, конечно, послушать. А какой дальше курс они будут держать? Все-таки единороссы у нас власти. Потому что то, что сейчас, что-то я не вижу, что хорошего, что-то изменилось. Желательно, чтобы они, конечно, цены контролировали. Соответственно, инфляцию.
Да, мне это интересно. Я считаю, что эта партия внесла в наше государство некую долю стабильности. Эта стабильность на данном этапе нас более или менее устраивает. Каких-то других перемен пока, в принципе, и не надо. Соответственно, мне очень интересно было, какие дальнейшие планы у этой партии.
Не интересует меня никакая партия давно.
Меня съезд партии «Единая Россия» не интересует. То, о чем они там будут говорить, уже известно заранее. Никаких новых проектов, никаких новых предложений они там не приносят. Все это уже озвучено либо президентом, либо премьер-министром.
Конечно, очень даже интересно, о чем будут говорить и планировать. Я что-то за Медведева не уверена. За Путина больше увереннее были, чем за Медведева, не знаю почему. Не внушает доверия и как-то меньше чего обещает.
Так нет, не интересует, сказать честно. Во-первых, я вне политики, так сказать, существую, и это для меня как-то другой мир.
Не интересует, потому что я за КПРФ.
Цены он повышает и повышает, а пенсии 100 рублей дадут, а цены на 200 рублей, вот и поживи. И все болтает.
Мне вообще ничего не интересует.
Наверное, там какие-то будут вопросы решаться, судьбоносные для нас. Поэтому очень интересно.
Я эту партию вообще уважаю. Прекрасные там люди сидят. С головой, с мозгами.
Не интересует, и все. Просто устала всем интересоваться.
Не, трепачи, потому что все.
В смысле, как интересует? Конечно, интересует, чтобы жизнь лучше была, чтобы мы как-то были у места пенсионеров. Но не так же, как 2200 пенсии получать, и продукты дорожают с каждым днем.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, интересует ли вас съезд партии «Единая Россия».
Это был наш корреспондент Александр Мальцев, беседовавший с жителями Улан-Удэ. Ну что ж, а мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее на волнах радио «Свобода» выпуск новостей из мира медицины. Его представляет Ольга Беклемищева.
Американцы разрабатывают препарат, защищающий клетки костного мозга и кишечника от радиации. Андрей Гудков с коллегами из онкологического института Roswell Park, Нью-Йорк, на этой неделе сообщили, что разработали новый препарат на основе белка жгутиков бактерий, живущих в кишечнике человека. В эксперименте на мышах и макаках-резусах удалось значительно снизить смертность животных от летальных доз радиации, если им за 15-60 минут до облучения вводили этот препарат. Более того, смертность животных также снижалась, если препарат вводили спустя час после облучения. Ученые предполагают, что новое соединение определенным образом предотвращает апоптоз, запланированную гибель клеток организма. Это открывает блестящие перспективы в области поддерживающей терапии раковых больных, подвергающихся радиологическому лечению и страдающих от его побочных эффектов. Дополнительные эксперименты группы Гудкова показали, что новый препарат не снижает эффективность противоопухолевой терапии. В настоящее время ученые ждут разрешения от регулирующих органов на проведение клинических испытаний препарата на людях. Тревожная новость для всех. Почти после трехмесячных проверок ученые подтвердили способность вируса птичьего гриппа передаваться от человека к человеку, правда, пока только между кровными родственниками. Опубликован отчет о первом исследовании, проведенном на биопсийных материалах двух китайцев, отца и сына из провинции Цзянсу. Сын умер 3 месяца назад, отца удалось спасти. Однако исследование показало, что вирус H5N1 в данном случае передавался от человека к человеку без участия птиц. Несколько ранее были сообщения о передаче вируса от человека к человеку из Камбоджи, Турции, Пакистана, но впервые доказательная база не оставляет сомнений. Вирус мутировал и может передаваться от человека к человеку, хотя и пока только внутри одной семьи. Это очень тревожная новость, заявляют ученые. В этом году вирус птичьего гриппа включен в список недооцененных угроз человечеству, подготовленный ООН. Диабет равен инфаркту, выяснили датчане. На материалах крупнейшего популяционного исследования, включившего всех жителей датского королевства старше 30 лет, начиная с 1997 года, Тина Кеншрам с коллегами показали, что для людей с диабетом риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был практически равен риску людей, уже имевших инфаркт, но не имевших диабета. У мужчин риск, который несет с собой диабет или инфаркт миокарда, был практически равен, а у женщины риск диабета был меньше на 0,2, чем риск инфаркта. Это важное наблюдение позволяет еще раз призвать людей с диабетом внимательно следить за своими сосудами и помнить, что при диабете патология сосудов гораздо быстрее развивается, если допускать небрежность в контроле за уровнем сахара. Американские врачи из клиники Джона Хопкинса провели операцию по одновременной пересадке почек 6 пациентам. Серия пересадок стала возможна благодаря появлению донора-добровольца, готового пожертвовать свою почку любому нуждающемуся человеку. Родственники 5 из 6 кандидатов на трансплантацию были готовы отдать им почку, однако не могли этого сделать из-за тканевой несовместимости. В то же время их органы могли подойти другим пациентам. С появлением 6-й донорской почки врачи смогли произвести обмен, в результате которого подходящие трансплантаты получили все больные. Все 12 операций, потребовавшие участия более 100 медиков разной специальности, были проведены в один день, поскольку нельзя было исключить, что кто-то из потенциальных доноров может неожиданно отказаться от своего намерения. На настоящее время это крупнейшая операция такого рода в мире.
Выпуск новостей медицины представила Ольга Беклемищева. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». По всей России продолжается сбор средств на восстановление в Суздале уникальной усыпальницы князя Дмитрия Пожарского, одного из предводителей народного ополчения во времена смуты. Рассказывает наш корреспондент Светлана Гоненко.
Место погребения князя было обнаружено в 1852 году князем Уваровым. Тогда император Николай I объявил добровольную подписку по сбору денег для сооружения на этом месте памятника и сам, как частное лицо, внес свой вклад. Позже его примеру последовал император Александр III. Через 33 года, летом 1885 года, на месте захоронения был торжественно открыт и освящен мавзолей, построенный исключительно на добровольные пожертвования десятков тысяч граждан России. Долгие годы усыпальница являлась местом паломничества и поклонения россиян, однако в 30-е годы прошлого века мавзолей был уничтожен. В 1974 году на месте погребения Пожарского был установлен памятник, но не так давно появилась идея восстановить саму усыпальницу. Заказчиком проекта выступил один из известнейших музеев России – Владимиро-Суздальский музей-заповедник, а сбором средств на грандиозный проект занялось Русское Афонское общество. Памятник, для создания которого по предварительным расчетам потребуется порядка 100 миллионов рублей, будет точной копией разрушенного. Поиски каких-либо документов о мавзолее дали результаты. После изучения нескольких архивов были обнаружены не только обмеры памятника, но и все чертежи, по которым он в свое время был построен, рассказывает генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Аксенова.
Найдены абсолютно все чертежи. Вот видите, война, все сохранилось. Вся история переписки, всех страданий, всех ошибок, которые были по ходу строительства. И мы знаем такие вещи, которых мы даже не представляли, которые, кстати, повлияют на то, как будет стоять памятник, из чего он будет, бесспорно, это будет копии.
Археологические работы начнутся уже в мае. Существующее надгробие Пожарского будет перенесено в кадетское училище, которое находится в городе Радужный во Владимирской области и носит имя князя. Завершить строительство планируется к середине следующего года. Сейчас же все делается для того, чтобы ускорить сбор средств. Пока собрано чуть более 6 миллионов рублей. Крупные пожертвования сделали некоторые государственные деятели, политики. Откликнулся на призыв патриарх Московский и всея Руси Алексей II. Деньги приходят из разных регионов России, но пока большая их часть пожертвована владимирцами, рассказывает Алиса Аксенова.
Деньги идут. Очень трогательно. Кто-то там 10 рублей присылает, тот 150, нам пишут. В основные деньги, вот из этих 6 миллионов, половину владимирцы дали. Ну, это естественно.
Коллективные пожертвования присылают школы, заводы, музеи и организации ветеранов. Деньги можно перечислить на счет Русского Афонского общества, а также опустить в дарительницу, расположенную на территории Спас-Ефимьева монастыря в Суздале. Кстати, имена всех благотворителей решено издать отдельной книгой. Для Радио Свобода Светлана Гоненко, Суздаль.
8 часов 45 минут в Москве. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии расследуют убийство заместителя главы Верховного суда республики Хасана Яндиева. Его застрелили в воскресенье в Карбулахе. Молдавия и самопровозглашенная республика Приднестровье возобновляют переговоры об урегулировании конфликта. Иран представит постоянным членам Совета Безопасности ООН и Германии новые предложения по ядерной проблеме. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свобода» и переходим к обзору региональной российской прессы, о чем пишут газеты «Саранска», рассказывает наш корреспондент в столице Мордовии Игорь Телин.
Тема малого бизнеса достаточно популярна у представителей власти. Время от времени с подачи руководителей страны начинаются кампании по обсуждению проблем частного предпринимательства. Много говорится об административных барьерах, о необоснованных поборах со стороны представителей контролирующих организаций и так далее. Но заканчивается очередная кампания, общественный интерес перемещается на что-то другое, а малый бизнес так и остается один на один со своими проблемами. Журналист еженедельника «Вечерний Саранск» Андрей Кривов написал статью «Что мешает развитию малого бизнеса в Мордовии», основанную на данных независимого мониторинга предпринимательского сектора экономики республики. У населения Мордовии низкая предпринимательная активность. Очень немногие сегодня решаются открыть свое дело. Вместе с тем, один из наиболее негативных факторов, влияющих на развитие бизнеса, воздействие преступных сообществ, говорит Андрей Кривов.
Насилием и угрозами в свой адрес сталкивается каждый девятый предприниматель. 16% бизнесменов выполняют требования криминала. И только 10% предпринимателей из числа тех, кто сталкивался с ним, обращаются в прокуратуру. 10% опрошенных предпринимателей заявили, что вмешательство преступных групп душит их бизнес. То есть их деятельность обречена на борьбу за выживание. Еще почти четверть пожаловалось, что криминал забирает часть их средств. Подавляющее же большинство вообще отказалось отвечать на любые вопросы о крышевании.
Рассказал автор статьи, что мешает развитию малого бизнеса в Мордовии, в еженедельнике «Вечерний Саранск» Андрей Кривов. Малый бизнес недополучает защиты от криминала, а мордовские дети недополучают питания. Об этом пишет газета «Столица С». Детсадовцы и школьники Мордовии получают меньше положенной нормы яиц, овощей, фруктов, рыбы, творога, сметаны и молока. Некоторые школьники и воспитанники детских садов вообще лишены мясных продуктов. Во многом это связано с запретом на закупку говядины и свинины у населения для нужд учебных и дошкольных заведений. Медики отмечают, что из-за нерационального питания общее заболеваемость детей в возрасте до 14 лет за последние 5 лет выросла на 20%. В основном юное поколение страдает болезнями органов пищеварения, отмечает газета «Столица С». А вот у поколения старшего другая проблема – лекарства. Еженедельник «Мордовия» сообщает о том, что ситуация с лекарствами для льготников в республике продолжает оставаться напряженной. Сейчас на отсроченном обеспечении в аптеках «Мордовии» находится более 2000 рецептов, почти 5% от общего числа. При этом объем средств на дополнительное лекарственное обеспечение в этом году в 3 раза меньше объема финансирования минувшего года. И нет уверенности, что удастся нормализовать ситуацию с обеспечением медикаментами льготников. А таковых в республике, пишет еженедельник «Мордовия», почти 25 тысяч человек. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке». Ее подготовили наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» музей новостей открылся в американской столице. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Своеобразный монумент прессе открылся в прошлую пятницу в Вашингтоне. Семиэтажному музею средств информации, возведенному на главной улице столицы неподалеку от Белого дома, отведена уникальная роль. Это и мемориал погибших журналистов, это и увлекательный музей, полный удивительных реликвий. Несмотря на то, что престиж журналистики, как считается, заметно упал в последние десятилетия, в день открытия в музей попасть было почти невозможно. Попали только те, кто был готов выстоять несколько часов в очереди, рассказывает Алан Давыдов.
Первоначальная идея такого музея была реализована еще в середине 90-х. Его создатели, активисты неправительственной организации Freedom Forum, исходили из необходимости увековечить новости и различные журналистские атрибуты, вехи развития СМИ, сыгравшие критически важную роль в жизни США и международного сообщества. Первый скромных размеров музей просуществовал 5 лет в Арлингтоне, штат Вирджиния. Затем власти американской столицы отвели музею последний незастроенный участок между Белым домом и зданием Конгресса на главной улице столицы, Пенсильвания-авеню. В семиэтажном здании из стекла и металла стоимостью 450 миллионов долларов царит принцип интерактивного взаимодействия посетителей и экспонатов. Общая протяженность маршрута экспозиции превышает 2,5 километра. В пятницу, субботу и воскресенье первые посетители часами стояли в очереди у входа в новый музей, причем целыми семьями. Генеральный директор музея Чарльз Оверби говорит, что Ньюзим интересен для людей различных возрастов, вкусов и мировоззрений, поскольку потребителями новостей являются практически все. Разумеется, это место, где можно приятно провести время. Но у музея и огромная просветительская функция. У нас 14 основных тематических галерей, некоторые сравнимы с энциклопедиями. Практически все, что в них представлено, имеет отношение к свободе прессы и к тому, как она воздействует на жизнь каждого из нас. Чарльз Оверби показывает в сторону стеклянной мемориальной стелы, на которой выбиты имена 1843 журналистов, погибших при исполнении профессионального долга за последние 170 лет. Среди самых свежих дополнений имена десятков репортеров, погибших в Ираке и Афганистане, а также журналистов с постсоветского пространства Анны Политковской, Алишера Саипова, Ивана Сафронова. Мы дополняем этот список каждый год. Хотим, чтобы ни один факт гибели журналистов не оставался незамеченным, и для расследования будем прилагать все усилия. Увековечивая имена погибших корреспондентов, мы хотим, чтобы люди помнили, что эта работа опасна, и что борьба за свободную прессу во всем мире продолжается. Удивительно, но в первые дни работы музея народ толпится не только возле суперсовременных технологических чудес, взятых на вооружение средствами информации, но и возле нескольких серых бетонных блоков Берлинской стены. Снесение этой стены в 89 году не только ознаменовало конец холодной войны, но и символизирует значение средств информации в борьбе за свободу. Один из посетителей, вашингтонец Билл Менсер, говорит, что хорошо помнит те дни. Западные СМИ в те дни не очень активно освещали падение Берлинской стены. Мне кажется, для журналистов, да и для всего мира, оно стало сюрпризом. Пресса словно опасалась работать над этой темой. Она мало присутствовала в заголовках. Репортажи давались с опозданием. Другая посетительница, Анита Джекобсон, говорит, что в те дни она жила в Европе и даже побывала у Берлинской стены в дни ее сноса, взяв кусочек на память. Помню всеобщее смятение восточных немцев в условиях внезапной свободы. Американцев это сначала не очень трогало, но показ нескольких телесюжетов оказался сильное воздействие на людей. В подобных ситуациях телевидение – это наши глаза в мир. Анита добавляет, что у поколения, выросшего после окончания холодной войны, взаимоотношения со СМИ складываются по-другому. У них несравненно большие возможности получать свежие новости в любой момент, благодаря интернету и многофункциональным портативным коммуникаторам. Сегодняшней молодежи не обязательно сидеть в гостиной у телевизора. Они и так перенасыщены новостями, что делает их более эрудированными, чем представителей нашего поколения.
way more knowledgeable than we were.
Сооружение нового музея новостей в Вашингтоне было бы невозможно без пожертвований всемирно известных медиамагнатов, включая владельца корпорации News Руперта Мердока, владельца агентства деловой информации Майкла Блумберга и издателя газеты New York Times Артура Окса Сульцбергера. Последний, выступая на церемонии открытия, заметил, что музей – это больше, чем просто впечатляющая коллекция уникальных экспонатов из медийного мира. Эти экспозиции призваны напоминать, что журналистика – первичный источник знаний во всех сферах нашей жизни. Музей много расскажет о журналистике, как о бизнесе и о сфере, в которой работают яркие личности. СМИ в числе первых берут на вооружение новейшие технологии для общения с аудиторией. Журналисты – тоже люди со своими слабостями, и их публикации не всегда ждет успех. Журналистика – это не только звонки по телефону за письменным столом. Она связана с готовностью, рискуя жизнью, устремиться в гущу событий, чтобы рассказать людям всю правду. Артур Сульцбергер уверен, что посещение музея позволяет еще раз добрым словом помянуть отцов-основателей США, работавших над проектом первой поправки к Конституции. По его словам, люди наверняка переосмыслят слова Томаса Джефферсона. «Наша свобода зависит от свободы прессы. Ограничение прессы означает потерю свободы».
Этим репортажем Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напомню, что сегодня мы задавали слушателям «Радио Свобода» вопрос, интересует ли вас съезд партии «Единая Россия». Вот что пишут нам наши слушатели. Александр Добрый. Это съезд нахлебников, сидящих на шее русского народа и сосущих его кровь. Когда эти кровопийцы собираются вместе, жди новой беды. Думаю, поинтересоваться, что они придумали, полезно тем, из которых они пьют кровь. Несколько жуткое письмо, но тем не менее я нашел, посчитал возможным его зачитать. Людмила Степанова. Интересует только как следующая страница в романе моей жизни. И еще хочется убедиться в том, что я и многие правы. Единая Россия правит уже долго, а нам все хуже и хуже. И видно жадности, которая делает мировой кризис, нет конца. Следующий ответ. Возможно, и заинтересует, но исключительно в том случае, если в логове Хапук и врачи произойдет раскол. Скорый могильщик античеловечный по всем показателям партии, считает Александр из города Сызрань. Очень заинтересует, пишет Сергей Митрофанов из Москвы. Особенно то, будет ли в Москве весенняя заморозка яиц. Вероятно, имеется в виду цен на яйца. Следующий ответ. Посмотришь на эти холеные и наглые морды, лица, сразу весь интерес пропадает, пишет нам Николай. Я еще раз прошу прощения у слушателей за резкие выражения, поскольку я доношу их до вашего сведения и призываю все-таки выступать более, корректно. Господа майоры, пишут нам, абсолютно неинтересно, даже менее, чем былые съезды КПСС, пустое сотрясение воздуха, трата бюджетных денег и запудривание мозгов обывателю, который, между прочим, иногда этого хочет. Иногда хочет, что ж, вы правы, господа майоры. И еще одно письмо. Меня бы, честно говоря, нисколько не заинтересовала внутренняя драка за места в госаппарате. Все дело в том, что хотелось знать, какую пакость для нас, угнетенных, готовят господа. Пишет нам Николай Борода. Разве может не интересовать население съезд денежных мешков? Иронично спрашивает господин Логинов. Спасибо. Мы задавали сегодня вопрос, интересует ли вас съезд партии «Единая Россия». Информация довольно исчерпывающая. На этом мы завершаем очередной час утренней программы «Время свободы». Ведущий Алексей Кузнецов и продюсер Екатерина Высоцкая, как обычно, желают вам всего самого доброго. Пожалуйста, оставайтесь на волнах «Радио Свобода». После выпуска новостей в 9 часов 7 минут вы услышите программу «Свобода в 9» и ее ведущего Марка Крутого. Всего доброго.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный.